Приветствую вас, дорогая церковь Иисуса Христа. Я начну с такого вопроса. Дорогая церковь, братья и сестры, ответьте на такой вопрос. Мы под законом или не под законом? Под благодатью. То есть у нас закона нет? Мы под благодатью, у нас закона нет, да? Так, так прозвучал ответ. Еще какие есть ответы? У нас закон есть или нет?
Нет.
Закон духа жизни.
У нас закона нет?
Есть.
Закон есть, но его исполнил только Иисус, еще такой был ответ. Так у нас закон есть или нет?
Нет.
Закон детоводитель ко Христу. У нас заповеди есть. То есть закона у нас нет, но у нас есть заповеди. Так, хорошо, вот с этим вопросом мы сейчас с вами разберемся в проповеди. В следующий момент, который хотелось бы разобраться. Скажите, у вас дом есть? Есть. Хозяйство есть какое? Корова есть? Хозяйство есть какое? Есть. В доме есть мебель, шифоньер?
Имущество есть.
Имущество есть, да? Вы рады этому?
Рады.
Как вы это получили?
Да.
Мы это заработали на шахте, где-то на другом месте.
Своим трудом.
Своим трудом или по благодати? По благодати, да? То есть одни, например, скажут, что мы это заработали, другие понимают, что даже заработали мы тоже по благодати. По благодати. Еще один вопрос, последний. А у вас есть дом, у вас есть все, что наполняет дом, у вас есть жизнь вечная? Есть жизнь вечная? Вы этому рады?
Рады.
А где она хранится? Если в доме шифоньер стоит в доме, где жизнь вечная хранится?
В душе, в сердце.
И как вы ее получили?
Даром
по благодати. Итак, под законом ли мы или не под законом, и имеем ли мы жизнь вечную, или мы ее получим? Или мы ее получим? Проповедь называется так. С переменной священства произошла перемена закона. Покажи нам название проповеди. Перемена закона. Я пока не буду читать места Писания, я снова задам вам вопрос. У нас есть закон или нет?
Есть.
Есть. Братья и сестры, у нас есть закон. Вопрос, мы под законом или нет?
Под законом.
Не под законом.
Закон есть.
Мы под благодатью Иисуса Христа. Но закон у нас есть. Но, важный момент, произошла перемена закона. Что это значит? Что поменялось в законе? Почему произошла перемена закона? Итак, такая тема, с переменой священства, перемена закона. Название проповеди «Перемена закона». Откроем место Писания Иоанна 5 глава и будем читать 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Здесь три важных момента. Во-первых, Господь говорит о жизни вечной и о том, как ее достигнуть. Егорка, ты хочешь иметь жизнь вечную? Не хочешь?
Пойдешь в ад.
Если хочешь иметь жизнь вечную, послушай, как ее можно получить. Посмотри, здесь написано, когда пойдешь в школу, научишься читать, ты сможешь прочитать. А сейчас послушай. Здесь написано, что слушающий Слово Мое, говорит Господь Иисус, и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. Он имеет уже сегодня жизнь вечную. И на суд не переходит, но перешел от смерти в жизнь. Три важных момента, чтобы иметь жизнь вечную. Нужно слушать Иисуса, слушать Слово Мое. Дальше нужно верить в пославшего Иисуса. И нужно верить, что Бог даровал нам жизнь вечную. Три важных аспекта. Что Господь имеет в виду, когда говорит «слушающий Слово Мое»? Вот здесь как раз Он и говорит о перемене закона. «Слушающий Слово Мое». Он свое слово ставит выше Моисеевого закона, который Моисеев закон, он же сам и дал через Моисея. Он законодатель Иисус. Он дал закон первый, и он дает закон второй. Закон совершенный, закон свободы, закон Христов, как написано в Библии. Мы будем эти места с вами просматривать. Открываем Евреям, 7 глава, 12 стих. И здесь написано: «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона». Видите, здесь четко и ясно написано, что произошла перемена закона. Другой закон. Первый закон назывался законом Моисея, потому что был дан через Моисея. Но новый закон, закон Нового Завета называется закон Христов. Открываем Галатам, 6 глава, и читаем 2 стих. Здесь написано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Оказывается, нам нужно исполнить закон Христов. Обратите внимание, есть такие крайности, когда человек впадает, он думает, что ему не надо исполнять закон. Некоторые говорят, закон исполнить невозможно. Закон исполнить невозможно, а значит, нам его не надо исполнять. Христос его исполнил вместо нас. Здесь написано: «Носите бремена друг друга», уже есть заповедь. Вы в Ветхом Завете видели где-нибудь заповедь «носите бремена друг друга»? Нет. А в Новом Завете есть: «носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Вы видите, что в закон Христов входит заповедь «носить бремена друг друга». Бремя. Бремена имеется в виду тяжесть, которую нужно носить. Вот на лошадь нагружают бремя, она несет, да? И мы несем это бремя. То есть нам нужно что-то нести. И сказано, по закону Христовому нам нужно не самостоятельно нести, а нам помогут это нести. Носите бремена друг друга. То есть вы поможете мне, а я помогу вам нести бремя свое. И таким образом исполните закон Христов. Оказывается, нужно исполнить закон Христов. Итак, Господь сказал: слушающий слово мое, а не слово Моисея. Разницу вот между законом Моисея и словом Иисуса мы уже начинаем замечать в его проповеди, когда он говорит на горной проповеди, Матфея 5 глава, и читаем с 21 стиха. И здесь Господь сравнивает два закона. Свой закон и закон, который дал раньше через Моисея, закон Ветхого Завета. Есть закон Ветхого Завета, есть закон Нового Завета. Закон Ветхого Завета в книгах Ветхого Завета, закон Нового Завета записан в книгах Нового Завета. Итак, Господь сравнивает два закона. Он говорит: вы слышали, что сказано древним: не убивай. Он говорит о Ветхом Завете, о законе. Кто же убьет, подлежит суду. А дальше смотрите, какие слова. А я говорю вам. Если бы это был простой человек или ангел, он бы не смел так сказать. А я говорю вам на Слово Божье. А он говорит, здесь он уже дает им понять людям. Говорит, что он законодатель. Он берет и переменяет закон. Он уже дает откровение о себе. А я говорю вам. Потом дальше Господь скажет, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. А если суд, значит и закон. То есть Иисус устанавливает закон. Отец отдал весь суд Сыну. Итак, Господь говорит: а я говорю вам, всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. И кто скажет брату своему: рака, безумный, принадлежит Синедриону, гиене огненной. Опускаемся чуть-чуть ниже. Матфея 5 глава 27 стих. И мы читаем: вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. И снова уже знакомая нам оборот речи: а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. По Ветхому Завету не было заповеди, что нельзя смотреть на женщину. И что там у тебя в душе происходит, Ветхий Завет не затрагивал этот момент. Нельзя было только прелюбодействовать. Мы видим, что заповеди Нового Завета еще более сложные. Еще более сложные, еще более строгие. Итак, а я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем и уже нарушил этот закон. Снова опускаемся ниже, читаем дальше. Матфея 5 глава 31 стиха. Здесь Господь повторяет, сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Вы видите, что по Ветхому Завету разрешалось, чтобы муж развалился со своей женой. Просто нашел в ней что-то неугодное. По Ветхому Завету. И снова Господь добавляет, а я говорю вам, и дает новую заповедь. Кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Видите, как все сложно, да? Все усложняется. Еще слышали вы, снова говорит Господь, обращая внимание к Ветхому Завету, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого. Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. В Ветхом Завете такого нет, а в Новом есть. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Мы больше не будем читать, потому что все книги Нового Завета, они буквально насыщены законом Христовым. И здесь заповедей еще больше, чем в Ветхом Завете. И если вы говорили, что закон исполнить было невозможно, то тем более этот закон, подумайте, насколько сложно исполнить. Но почему в Библии написано, что это оказывается закон свободы и закон Христов? Иакова, 1 глава, открываем 25 стих. Закон совершенный. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, обратите внимание, исполнителем. Потому что появилась такая ересь, что исполнять не надо, не обязательно, потому что невозможно, потому что трудно, потому что это моя такая слабость, потому что еще что-то такое. Но здесь сказано, кто исполняет. Но исполнителем дела блажен будет в своем действовании. Почему он закон совершенный, закон свободы, мы разберемся с вами. Итак, мы умерли для прежнего закона. Как произошла перемена? Мы умерли для прежнего закона, закона Моисеева, чтобы принадлежать другому, Иисусу Христу. А раз мы принадлежим Иисусу Христу, то мы принадлежим и Его учению, и Его наставлениям. То, что Он нам говорит, это является нашим законом. Мы принадлежим другому. Римлянам 7 глава, 4 стих, так написано. «Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вот эта фраза «да приносим плод Богу» говорится об исполнении заповеди Иисуса Христа. «Да приносим плод Богу». Мы теперь должны слушаться, что повелевает нам Господь Иисус. Мы умерли для прежнего закона. Кстати, мы умерли даже для 10 заповедей. Мы умерли для всего прежнего закона, но это не значит, что совершилась какая-то анархия, теперь у нас нет закона. Анархии никакой нет. Да, мы умерли для 10 заповедей, в которых написано «не убий, не укради, соблюдай субботу и соблюдай все остальное». Но Господь дал новые заповеди. Закон, как прежний, так и теперешний, он отражает нравственный характер Божий. И как тот и другой закон отражает характер Божий, то и многие заповеди очень схожи. Возлюбить Господа Бога всем сердцем. Но некоторых заповедей в новом законе нет. Почему? Потому что они исполнены Христом. Вот почему. Первый закон никогда не мог сделать совершенными людей. Мы читаем Евреям, 10 глава, 1 стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, с каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Итак, почему Бог переменил закон? Потому что тот прежний закон Моисеев имел только тень будущих благ. Какая тень будущих благ? Жертву евреи приносили ягненка, это была тень будущих благ. Будущее благо, Иисус Христос стал агнцем, запланным за грехи наши. Если еврей ягненка приносил, вола приносил, да, животное приносил, даже голубей приносили в жертву, если бедный человек был, в жертву за грехи свои. Но это была тень будущего блага. То есть это был прообраз, тень, которую отбрасывал Иисус Христос своей жертвой. И здесь написано, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящими с ним. Тень будущих благ. В Иисусе Христе мы имеем прощение грехов, потому что Он понес наши грехи. Дальше. В прежнем законе было написано «обрезывайтесь», то в этом законе нельзя обрезаться. Написано более того «берегитесь обрезания», потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плод надеющиеся. Обрезание – это тень будущего, тень самого образа вещей. Какого? Что произошло? Произошло наше отсечение от Адамовой природы, от Адама отсечение, и привели нас к Иисусу Христу. И поэтому совершилось духовное обрезание, нас отрезали от прежней нашей греховной природы и привели к Иисусу. И поэтому нам не нужно обрезываться. Дальше, заповедь о субботе, о покое. Мы имеем в Иисусе Христе покой, это был тень будущих благ, и мы теперь имеем покой в Иисусе Христе постоянный, а не раз в неделю. Если мы были нечистыми, то теперь нас Господь очистил, и поэтому заповеди о чистой и нечистой пище – это был тень будущих благ, тень того, как Господь очистил язычников, а мы с вами были нечистыми язычниками, и Бог нас очистил. Итак, Господь Иисус Христос исполняет тот прежний закон. Он, когда пришел, сказал, не нарушить пришел я, но исполнить. И Он его исполнил для нас. Но не оставил нас теперь под властью анархии, но дал нам новый закон. Закон совершенный, закон свободы. Что интересно, он стал труднее, и мы видим уже, да, мы только начали читать, мы увидели, насколько труднее стал новый закон. Но почему он закон совершенный, закон свободы? Потому что произошла, внимание, потому что произошла перемена священства. Вот почему этот закон совершенный и закон свободы. Потому что произошла перемена священства. Потому что с переменой священства, как мы с вами прочитали, что это значит? Раньше у евреев был Моисей и Аарон, которые только дали людям закон, но не могли ни в чем им помочь. Они могли помочь человеку исполнить этот закон. Они могли очистить, вытянуть у него из глаза бревно. Они могли? Не могли. Они могли переменить сердце у человека? Не могли. Они могли только обличить. Но у нас произошла перемена священства. Перемена священства. И теперь Бог помогает нам исполнять закон. Евреям 2 глава. Мы читаем... 2 глава Евреям, 17-18 стих, здесь написано, посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. И как, ибо как сам он претерпел, был искушен, и дальше, смотрите, важные ключевые слова, то может искушаемым помочь. Он может нам помочь. Моисей не мог помочь. А Аарон не мог, они со своими грехами боролись и не могли справиться. А Иисус Христос может нам, искушаемым, испытываемым, сказано, испытываемым, помочь. Помочь что? Помочь выполнить Его заповедь. Кто слушает Слово Мое, то истинно Мои ученики, сказано. Да, Господь сказал. Итак, Господь Иисус, новый священник, совершенный священник. Опускаемся на следующее место Евреям, на 4 главу, и мы читаем 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может нам сострадать в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Благодать, слово, говорит о помощи Иисуса Христа. Мы приступаем к престолу благодати, где получаем милость и обретаем благодать для благовременной помощи. Вот так мы здесь читаем. и обрести благодать для благовременной помощи. Слово, снова звучит слово «помощь». Он может нам помочь. Итак, Новый Завет отличается от прежнего тем, что здесь есть другой Первосвященник. Здесь Господь нам, к нам пришел Духом Святым. И если раньше ответственность лежала только на одном человеке за исполнение заповедей прежних, то теперь Христос, вселяясь в сердце человека, разделяет с нами ответственность за исполнение заповедей Божьих. Именно разделяет с нами ответственность. Вы только вдумайтесь в эти слова, что Господь, вселяясь в нас, становится единым с нами и дальше помогает нам нести эту ответственность. Она лежит не только на мне, она лежит также и на Нем. Он разделил со мной мою ответственность. То есть, если я не исполняю, то и на Нем лежит ответственность за это. Вы понимаете, в чем дело? Он стал залогом нашего искупления. И мы об этом читаем 2 Коринфянам, 1 глава, 22 стих, который и запечатлел нам, нас и дал залог Духа в сердца наши. Он стал, говорит, я залог вашего спасения. Я разделяю с тобой ответственность, чтобы ты исполнил. Потому что кто не исполнит, не войдет в Царство Божье. Он не просто даровал нам жизнь вечную, а ты уже как хочешь, дойдешь или не дойдешь. Он даровал, но и сделал все, чтобы я смог туда войти. Он стал залогом нашего спасения. Читаем следующее место Писания. 2 Коринфянам 5 глава. С 5 стиха. «Но сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». На что сие самое создал нас Бог? Чтобы мы служили Богу. Чтобы мы прославляли Бога. «И дал нам залог Духа». Залог. Вдумайтесь в смысл этого слова. Залог Духа. «Итак, мы всегда благодушествуем», сказано. Благодушествуем. То есть я всегда имею мир. Что бы со мной ни случалось, я благодушествую, я имею мир, я знаю, что Господь не бросит меня. Он поможет мне. У меня нет задней мысли злоупотреблять этим и жить в грехе. У меня нет такого желания, благодаря тому, что Господь возродил, новое сердце даровал. Но это случается со мной иногда. Потому что я учусь жить свято и правильно. Мы ученики Иисуса Христа. Но Он есть залог нашего спасения. И, наконец, мы читаем Ефесянам, 1 глава, 13-14 стих. Здесь сказано, что в Нем, то есть в Иисусе Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Снова сказано о запечатлении нас Святым Духом. И дальше, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его и, наконец, в похвалу славы Его. Видите, в чью похвалу, в чью славу? Кому слава? Если мы дойдем до Царства Небесного, кому будет слава за это? Иисусу Христу, Духу Святому, да? Который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. В похвалу славы. Не в похвалу славы моей, а в похвалу славы Иисуса Христа. И эту славу, мы с вами размышляли об этом прошлое собрание, эту славу, Федор Гордеевич нам проповедовал об этом, эту славу Он передал нам. Это похвала славы Его, но эту же славу Он передал нам. То есть мы не отделены от Него. Мы живем вместе с Ним. Итак, чтобы иметь жизнь вечную, нам нужно слушать Слово Иисуса, а значит исполнять Слово Иисуса, а значит с помощью Его. Второй раздел проповеди – нужно верить в пославшего Иисуса. Господь сказал, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. Что это значит? Нужно верить не просто в Бога в одном лице, но верить в единого Бога. Бог, который посылает Сына. Оказывается, что Бог – не один, а един, о чем евреи не всегда догадывались. Хотя Бог открывался им. Когда говорил, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, Бог открывался евреям о своем единстве. И вот Господь говорит, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня. То есть надо верить, что есть кто-то, Отец, посылает Сына. Есть люди, которые в том или ином виде искажают учение о единстве Бога. Например, хорошо известны нам люди, которые называют себя свидетелями Иеговы, они не верят в единого Бога, они верят в одного Бога в одном лице. И Господь сказал, что кто верит в пославшего меня, тот имеет жизнь вечную. А кто не верит в пославшего меня, как вот свидетели сторожевой башни, они не верят в пославшего, они верят в одного лица, в одно лице Бога. Они не имеют жизни вечной. Но это явная ересь. Но есть скрытая ересь. Есть скрытая ересь, которая верят в Бога, опять же, в одном лице, но который в разное время проявляет себя по-разному. То есть Бог сначала являл себя как Бог-Отец, потом Он стал Богом-Сыном, пришел на землю, потом Он ушел и пришел как Дух Святой. Это тоже ересь, потому что Господь сказал, кто верует в пославшего Меня, тот имеет жизнь вечную. Если ты не веришь в пославшего Иисуса, не сам Господь сам себя послал, да? А Отец послал Сына. Сын молится к Отцу. Приходит Дух Святой. В Библии много откровений о триединстве Бога. И надо важно верить именно в триединого Бога. Не в одного, в одном лице. И не в трех богов, а верить в единого Бога. Отец посылает Сына. Если кто-то из вас не верит, а верит, что якобы Бог в разное время являл себя по-разному, то есть Бог в одном лице, Господь сказал, ты не имеешь жизни вечной, потому что имеет тогда, кто верит в пославшего Сына. Святую Троицу, да. И, наконец, третий пункт. Нужно верить в дарованную жизнь вечную. Имеет жизнь вечную. Господь не сказал, что будешь иметь, а сказал, имеет жизнь вечную. И нужно верить. Нужно верить, что нам дарована жизнь вечная, и она уже сегодня. Нужно верить в то, что я не заслуживаю жизнь вечную своими делами, но она мне дарована, и она у меня уже есть. Если она у меня уже есть, мне не надо ее заслуживать, не надо ее достигать, она у меня уже есть. Следующий момент. Иметь жизнь вечную, это значит, что она никогда не кончится. Если я верю, что во мне есть жизнь вечная, она никогда не прекратится, она никогда не прервется. Знаете, как вот есть, мы видели раньше фантастику, сказки про бессмертного. Его убить нельзя. Если можно убить, он жизни вечно не имеет. А Господь сказал, кто имеет Сына, имеет жизнь вечную. Истинно говорю вам, читаем Иоанна 6 глава 47 стих, истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Уже имеет. Уже имеет. А вечное нельзя убить. Овцы мои слушаются голоса моего, читаем дальше, 10 главу, 27 стих. Я знаю их, и они идут за мною, то есть слушаются. Опять речь идет об исполнении заповеди. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Овцы, которые имеют жизнь вечную, получили от Иисуса, которые слушаются слова Его, они уже имеют жизнь вечную и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей, говорит Господь. Итак, жизнь вечная не прерывается, не кончается, не отравляется каким-то ядом. Она вечная. Почему? Потому что слушается. То есть Господь не просто дает жизнь вечную, которая ничего не значит в моей жизни. Он дает такую жизнь вечную, что я живу делами вечными. Я делаю дела вечные благодаря тому. Иначе во мне нет ее жизни вечной. Читаем дальше. Первое послание уже Иоанна, 5 глава, 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Дела мои, да, они свидетельствуют о том, что я имею жизнь вечную. Имею ли я жизнь вечную или не имею? Вникай в себя. Имеются ли у тебя дела вечные? Имеет свидетельство в себе самом. Не просто чувство мое, я вникнул в себя. Имею, не имею? Имею. Вот я чувствую, я имею жизнь вечную. Нет, твои чувства, они по плодам узнаете их, говорит Господь Иисус. Как их, так и себя. Точно так же. Судить себя по плодам. Имею ли я жизнь вечную? По плодам. Послушен ли я Господу? Напоминаю, что под Ветхим Заветом ответственность лежала на самом человеке. В Новом Завете Господь помогает мне исполнить. Если мне не получается, значит, я где-то что-то упустил, где-то я пошел в сторону, не так пошел. Вышел, покаялся, но я еще то ли не покаялся, я не понимал своей греховности, то ли я не верил в Иисуса как Спасителя, то ли я не верил в Иисуса как в посланного Отцом. Множество разных, малейшая ложь сбивает меня с пути, и я уже пошел не так. В итоге я выхожу на окраину дороги, ко рву, да, я выхожу к падению какому-то и думаю, а что ж такое случилось? Ты где-то заблудился. Где-то заблудился, вникай в себя, в учение вникай, где ты ошибся. Например, я задал вопрос, под законом или не под законом, и кто-то говорит, мы не под законом, у нас нет закона, а это неправильно. А это неправильно. Это влечет обязательно меня к тому, что я буду падать, а я буду себя успокаивать. Никто не мог исполнить, и я не буду исполнять. Господь говорит, кто исполняет заповеди мои, тот имеет жизнь вечную. Итак, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым. То есть, если я не верю в это свидетельство. Какое свидетельство? Потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И дальше открывается, свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Оказывается, неверие Богу – большой грех, потому что я представляю Бога лживым. И это свидетельство состоит в том, что Бог даровал мне, нам, жизнь вечную, а я не верую. Как не верую? Мне надо заслужить. Я уже не верую, что Бог даровал. Или другой вид неверия. Жизнь вечную можно потерять. Меня можно убить. Это тоже неверие, братья и сестры. Это тоже неверие. И Господь сказал, неверующий Богу представляет его лживым. Видите, как все серьезно. Не просто. Это не просто разное течение в деноминации. Это заблуждение, которое выведет меня на окраину дороги ко рву, где я упаду. Потому что я, веруя в то, что жизнь вечную можно отравить, я уже надеюсь не на Господа, а надеюсь на самого себя. Если я верую в то, что Бог даровал мне такую жизнь, которую нельзя убить, значит, я надеюсь на Него. Я иду к Нему, я воздаю Ему славу за то, что я ее имею, а так я Ему не воздаю славы. Я говорю устами, жизнь вечная, жизнь вечная, жизнь вечная, а потом имею в виду совсем другое, и не воздаю Богу славы, не благодарю, в итоге падаю. Нужно благодарить Бога за жизнь вечную, потому что неверующий представляет его лживым. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Что значит иметь Сына Божия? Это значит, что Господь Иисус вселяется в мое сердце. Он не просто рядом со мной. Он не просто рядом со мной. Я нуждаюсь, чтобы Он вселился в меня. Как в Библии написано, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Он своим поселением, своим прикосновением в мое сердце, Он меня изменяет. Он делает меня другим. Моисей не мог меня сделать другим, Господь может. Он не просто ангел, Он Бог, Он Творец, который может изменить меня, сделать меня из негодного годным. Мы вчера учились с крещаемыми, которые будут нас креститься, и мы затронули такой момент. Еремия, 17 глава, 9 стих. Помните место Писания? Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Помните? И мы размышляли о этой крайней испорченности. Крайне испорчено. Крайне испорчено. И я задал вопрос, и я задаю его вам. Это тот же самый вопрос. Какие примеры крайней испорченности мы знаем здесь на земле? Помните, мы затрагивали разные иллюстрации, не очень приятно пахнущие, помните? Вот я спрашиваю вас, лежит доски, лежат, хранятся, да, их не положили правильно, они в сырости лежат, вот они сгнили. Вот вы берете доску, она раз и, пух, и рассыпалась, доска, и черви побежали, да. Вы берете другую доску, она бух и рассыпалась, испорчена доска?
Нет.
Ну, те, кто уже знает ответ, прошу вас там помолчать. Испорчена доска или не испорчена? Испорчена. Можно с нее что-то построить? Нельзя. Вопрос. Она крайне испорчена?
Нет.
Вы видели грибы, как растут на пнях трухлявых?
Где?
Как в лесу растут грибы? Они растут на разложившейся древесине, на разложившихся листьях. Итак, эта доска, она крайне испорчена?
Нет.
Она испорчена, но не крайне.
Еще
можешь это вырасти. Давайте теперь возьмем тот наш пример знаменитый, да, с выгребной ямой. Вот то, что мы там видим, неприятно нам пахнет, где ползают черви, летают мухи. Это крайне испорчено?
Нет.
Ну, вроде бы как крайне испорчено, да?
Просто воняет сильно.
Оно просто воняет сильно, но что иногда делают?
Удобрение.
Закладывают землю, клубника хорошая растет, все растет хорошо. Так вопрос, это крайне испорчено или не крайне испорчено? Оказывается, это не крайне испорчено. Вы знаете, я подумал, оказывается, здесь на земле я не могу даже такого примера найти, что было бы крайне испорчено. А теперь давайте прислушаемся к тому, что говорит Господь. Еремия, открой, пожалуйста, 17 глава, 9 стих. Здесь сказано, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Вы представляете оценку Бога, вы слышите? Если раньше для нас было ужасом, что Бог нас сравнивает с фекалиями, то оказывается, Господь говорит, не-не, друг, подожди. Не-не, то еще не крайне испорчено. А твоя оценка еще ниже. Вы знаете, я вот думаю, что может быть еще хуже? Господь говорит, вот в ноль, даже меньше того, Господь говорит, что если вас всех вместе положить на весы, вы легче пустоты. Есть пустота, которая ничего не весит, а вы, говорит, легче пустоты. То есть крайне испорчено. Вообще, то есть до такой степени негодность пришли мы из-за своего греха, что вообще даже в навоз негодный. Вы понимаете, в чем дело? Люди часто хвалятся, помру, буду навозом. Господь говорит, ты даже в навоз негоден. То есть ты вообще бесполезен. Ты не можешь принести ни одного, ничего доброго. Ты ничего доброго не можешь принести. Мы вчера размышляли, опять же, с крещаемыми о том, что мы впали в состояние смерти. Мы вроде ходим, но мы ничего, мы жизни не несем. Мы люди неверующие, мы ходим по земле, но мы жизни не несем. А что мы несем? Что мы несем? Мы несем смерть. Мы несем смерть. Вот мне понравилось, как сказал Тимур Расулов, говорит, человек, он как какой-то дестабилизирующий фактор здесь на земле. Убери человека, и природа начинает расцветать. Она сама по себе начинает восстанавливаться, животное появляется, природа восстанавливается. Там, где человек, там смерть. Все рушится, загрязнение. Мало того, люди друг друга убивают. Война, то, что мы сейчас видим. Даже когда войны не было, люди друг друга убивали. Ложью убивали друг друга, наркотиками, грехом убивали, соблазном убивали. Человек ходит, но жизни не несет. Он в состоянии смерти, и он несет смерть. Все люди несут только смерть. Жизнь несет только Господь Иисус. И вот когда Он вселяется в нас, Он делает нас этими носителями жизни. Когда мы несем человеку Слово Божье, и человек оживает. И вот Господь взял нас, испорченных, да, крайне испорченных, то, что невозможно, а ничего нет невозможного для Бога, Он взял крайне испорченное и спасает. Еще прошу обратить внимание на следующий момент. Господь не просто, мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего, да, плоть она противится Богу, мы не просто ожидаем, что Бог нас освободит от этого тела, да, и выбросит его как ненужное. Господь говорит, нет, оно у тебя будет. Более того, некоторые преобразятся. И вот Бог нашего ветхого человека, который вообще противится Богу, Он преображает. Он преображает. Молясь Духом, мы с вами размышляли об этом, я молюсь Духом, но плоть моя, она не молится, она требует, торгуется, да? И вот что интересно, в течение вот того отрезка времени, покуда мы будем верующие, мы будем все время наблюдать за своей плотью, то есть за самим собой. За собой ветхим. Я все время вижу, что он делает грех. Он противится, он не молится. Но что в конце получается? Бог берет его, отсекает и выбрасывает? Нет. Он преображает. У того человека, который Богу не покоряется, да не может. Ибо плотские помышления суть смерть, о чем мы читали много раз. И вот тот человек ветхий, который со мной, который не молится вообще, который только убивает, его помышления только суть смерть, мои помышления плотского человека. Вот я возрожденный, и я невозрожденный. Да, вот часть моей души возрождена, часть невозрождена. Дух мой молится, а плоть нет. И что интересно, Господь возьмет и меня и спасет целиком. Чтобы я понял, что я спасен незаслуженно. Что я спасен незаслуженно, а просто по молитве. Мой дух, благодаря Духу Святому, молился о себе, да, о вас. Мы друг о друге молимся, и Бог спасает поэтапно, постепенно. И вот мы думаем, Бог меня спас, потому что я заслужил. Господь говорит, вот у тебя плоть, то есть ты невозрожденный, и понаблюдай. Понаблюдай в течение жизни. Заслужила она или не заслужила. А если тебе мало того, что ты видишь, да, ты почитай в Слове Божьем, где написано, что не покоряется и не может. А я думаю, может, а Господь говорит, хорошо. И мы носом в корыто, свиное корыто. И мы носом туда, и мы носом туда. Господь говорит, можешь или не можешь? Не могу, Господи. И Бог спасает. Бог преобразит мою плоть, распадающуюся плоть, противящуюся плоть. И она будет со мной. Она будет покорена Богу, в конце концов. И вот Бог на многих разных примерах показывает нам все время свою милость и свое всемогущество. Итак, у нас есть закон, закон Христов, который мы должны исполнять. Но свобода наша заключается в том, что мы не одни. Он разделил с нами свою ответственность. Давайте мы поблагодарим за это Бога. Аминь.